Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Гость программы «Культурный дневник» – филолог из Цюриха Алексей Тихонов, исследующий язык европейской молодежи. В последние годы он изучает произведения рэп-музыкантов, использующих в своих треках слова и фразы из славянских языков. Своими наблюдениями Алексей Тихонов поделился с журналистом Мариной Охримовской.
Вы, как ученые, увлеклись рэпом в 2017 году.
Да.
Вот, то есть 8 лет продолжается это увлечение. И за это время, видимо, исследованы многие слова, в том числе довольно специальные для русского языка. Как вы думаете, почему эти слова «братан», «давай» и так далее стали модными среди немецких подростков?
Это, кстати, не первый раз русские слова появились в мировой поп-культуре в позднем 20-м, начале 21 века. До этого же была, например, группа «Чингисхан», которая пела про Москву. Были «Бонни М», которые пели про Распутина и так далее, которые тоже использовали те или иные русские слова, но они их использовали, скажем так, неаутентично. Может быть, в контексте какого-то цирка культурного вокруг этих слов. Эти же рэперы и рэперки, тексты которых я исследую, их используют аутентично. И именно в рэпе есть же, скажем, такой стандарт аутентичности всего. То есть, если я, грубо говоря, пацан с улицы, то я и должен говорить на таком пацанском языке с улицы. И если моя улица говорит на немецком с примесью турецкого, русского, польского и арабского, то я должен говорить на таком немецком и читать свои тексты. Если я этого делать не буду, то меня просто не будут слушать, и, соответственно, я не буду популярным. Я считаю, что эти музыканты использовали эти русские слова в аутентичном контексте, и поскольку это уже до появления этих песен являлось частью молодежного сленга, многим молодым людям уже были известны значения этих слов, а если они не были известны, то самое позднее с выходом этих треков, которые стали популярными, они узнали из каких-то онлайн-форумов, сайтов, социальных сетей, из своего круга общения.
Как бы настоящесть этих текстов, в том числе сертифицировано использованием таких специфических слов.
Да.
А некоторые родители уверены, что рэп портит язык, расшатывает устои, негативно влияет на молодежь.
Несомненно, и об этом нельзя молчать. В рэпе очень много проблематичных текстов или нарративов сексистских, антисемитских, расистских тоже нарративов. Очень много в рэпе, и об этом, конечно, нельзя молчать. Но я считаю, что рэп как жанр ни в коем случае не портит язык. Он показывает тот язык, который уже использует. Он не придумывает ничего нового. И в определенной мере он является как бы зеркалом реальности, потому что он же не пытается что-то внедрить в язык. Он показывает то, что уже используется. Ну а насчет того, что рэп портит, расшатывает устои, ну, еще буквально там 30-40-50 лет назад, можно сказать, демонизировали там рок-н-ролл, Битлз и Элвиса, которые, и некоторые люди до сих пор продолжают это делать, фундаменталисты и так далее, говорят, что там любая рок-музыка прислана там дьяволом или что-то. То сегодня уже и Битлз, и Элвис проходят, по крайней мере, в Германии, в Швейцарии, Австрии, про другие страны я не знаю, проходят на уроках музыки. Их песни дети учат наизусть, поют в классах на оценке. В Германии уже и тексты рэперов тоже являются, в зависимости от учителя, но часто тоже учебными материалами. Там, конечно, рассматриваются немножко другие рэперы и немножко другие тексты, чем я рассматриваю. То есть там рассматриваются моноязычные немецкие тексты поздних 90-х, начала нулевых, и такие тексты, где действительно, скажем, очень понятные и с цензурной лексикой выражены какие-то социальные проблемы, как бедность, глобальное потепление, политические проблемы общества. Такие тексты уже рассматриваются. И после того, как вышел документальный фильм про немецкого рэпера Haftbefehl, Союз немецких школьников выдвинул предложение, почему бы нам не рассматривать в том числе тексты таких современных немецких поэтов, может быть, не вместо Гёте, но хотя бы рядом с ним в учебниках. Желание такое есть. рассматривать в том числе и такие тексты на уроках. Я считаю это очень важным, как раз чтобы никто не говорил, что это портит язык или расшатывает устои. Эти тексты нужно правильно контекстуализировать, их разбирать и учить молодое поколение критически подходить к текстам, действительно вчитываться в них, понимать, а не просто воспринимать любую музыку, любой текст как развлечение. Ведь в многих текстах не то, что кроется, а в них на поверхности прям лежат политические идеи, которые часто не воспринимаются с нужной серьезностью ситуации.
Ты моя любимая, такая дивная, красивая я, справедливая, непобедимая, ты моя я, бэби, ты моя я. Ты моя любимая, такая дивная, красивая я, справедливая, непобедимая, ты моя, я, baby, ты моя. Ich bin so geil und bin fahren durch die Stadt. Das Auto, das du heute trägst, verwirrt meinen Verstand. Ja, sie regt mich manchmal auf und macht mich manchmal krank. Aber jeden meiner Gucci-Pullis weist sie mit der Hand. Komm, wir fahren ins Hotel, baby, lass uns einfach rumliegen. Wir rauchen Joints, gucken Netflix, ich bin zufrieden. Manchmal sind wir laut, wenn wir uns lieben. Aber manchmal so still, dass ich glaub, ich hör dein Blut fließen. Baby, lass uns loslegen. Ich halte dich fest, du wirst nie wieder frieren. Wir fliegen nach Hawaii und gehen völlig am Strand spazieren. Ich will noch so viel probieren, so viele schöne Ziele. Marokko, Chile, ist das echte Liebe? Oder nur ein One-Night-Stand? Oder nur ein One-Night-Stand? Baby, sag mir, ist es nur ein One-Night-Stand? Ist es nur ein One-Night-Stand? Na, 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 na. Immer, lieb, immer, ja.
Второе поколение иммигрантов часто между культурами. Рэп кричит о гибридных идентичностях. И украинец, и русский, и берлинец. Это помогает подросткам обрести себя или наоборот усиливает разрывы, стигматизацию?
Это в любом случае помогает подросткам обрести себя. Это метод такого поиска себя. И тем самым, что, скажем, там рэперы или их фанаты кричат «я украинец, я русский, там, я берлинец, я франкфуртовец», они, несомненно, ищут себя. И рано или поздно они себя найдут и, может быть, будут просто говорить там, «я берлинец». Я немец, или там, я украинец, или еще или, там, я украинский немец, или еще что-то. Неважно. А насчет, усиливает ли это разрыв, я бы сказал, что до недавнего времени это так и было, и это усиливало разрыв, скажем, между молодыми людьми, у которых есть какая-то миграционная история в семье, у которых, может быть, родители из другой страны приехали, или они сами родились в другой стране, и родители, соответственно, тоже. Это усиливало, конечно, разрыв между подростком, у которых нет таких историй в семье, которые всю жизнь жили в этом одном городе, и их родители, и их бабушки, и дедушки, и, там, скажем, на 5 поколений назад все жили вот в этом одном городе, или деревне, или области, там, и так далее. Но сегодня мы уже видим, ну, это с конца 10-х, с начала 20-х годов, что языки, которые используют рэперы, соответственно, их аудитория, его начинают использовать и в том числе подростки, у которых нет таких историй. И сейчас я вижу тенденцию к тому, что этот язык, эта музыка ведет, наоборот, к сближению многих подростков. Не всех, далеко нет, не все слушают рэп, не всем нравится рэп, но среди тех, кто слушает рэп, или кто хотя бы интересуется в положительном смысле этим жанром, это, несомненно, ведет к сближению. И тот, кто, может быть, 5, 6, 7 лет назад говорил, что Haftbefehl — это просто ужасный немецкий, что это вообще такое, просто набор слов, сегодня же, в том числе журналисты и частично ученые, как я, пишут, что ну постойте-ка, не все так плохо, и в этих словах есть смысл, и в некоторых словах даже очень глубокий смысл. Давайте посмотрим поточнее на эти тексты.
У нас соседка, у нее родители из России, она родилась во Франции, живет в Швейцарии. 4 языка – немецкий, английский, русский, французский, соответственно. И я присутствовала при разговоре, когда она говорит: «У меня нет культуры». «У меня нет религии». Это ответ вот 19-летней девушки. Почему, на ваш взгляд, молодые эмигранты, вот восточноевропейцы в Германии в частности, охотнее говорят о своей идентичности в треках, чем в реальной жизни?
Могу предположить, что, во-первых, тут вопрос, а что подразумевается под культурой? Ведь очень часто, ну, скажем, в широком понятии под культурой до сих пор не подразумевается, например, тот же самый рэп. а подразумевается классическая музыка, подразумеваются классические писатели и так далее. И исходя из такого школьного образования, многие подростки, может быть, и не ассоциируют то, что они слушают, то, что им нравится, с какой-то культурой. Хотя это популярная культура, и популярная культура – это часть и общей культуры. Классическая культура тоже когда-то была современной. И также и что-то останется от нашего времени, и через 100 лет тоже что-то из нашего времени станет классической культурой. Почему в треках чаще встречается описание своей идентичности, чем в жизни? Это перформативный акт, в котором исполнители понимают, что даже если они находятся не на материальной сцене, но сама песня — это и есть сцена, с которой они вот как через мегафон могут сказать: «Обратите на нас внимание». Мы, например, немцы польского происхождения, и нас очень много. Обратите на нас внимание, мы немцы турецкого происхождения, или мы немецкие турки, или мы турки в Германии, и нас очень много. Это, ну да, своего рода акт такой, искусство, и люди это понимают, что они на сцене, и говорят то, что они хотят донести не только до своей аудитории, а до всех тех, кто услышит эту песню. И повседневный разговор не является каким-то перформативным актом, как правило, и это было бы даже немножко странно в каждом разговоре упоминать: «А знаешь, кроме я серб?» Или: «А знаешь, я, кстати, хорват?» Или: «Я, кстати, русский, но моя бабушка из Украины». Это было бы странно каждый разговор сводить к происхождению или к языкам, на которых я умею говорить или говорю дома. Мама Украина, папа Russia, es ist so blut in uns, denn jeder kommt mit Wasser. Ich will kein Gas, ich will frei für die Straße. Kriegspolitik, Militär, stopp die Panzer. Oh Mama, Mama, was soll ich dir sagen? Langsam werden wir alle verrückt. Papa geht in Krieg für uns beide und vielleicht kommt nicht mehr zurück. Ah, check. 1990, ich verließ die Heimat für ein besseres Leben, Asylantenheim mit Dreirad. Mama wollte ich, dass ich in der Militär lande, deswegen packte sie die Koffer Richtung Germania. Scheiß Leben, bleib stabil, fick ich Politik, denn am Ende sind wir alle von dem Präsident gefickt. Mann, ich vermisse meine Heimat, bald bin ich zurück und dann wird jeder Stein wieder auf sein Platz gerückt. Mama Ukraine, Papa Russia, dasselbe Blut in uns, denn jeder kocht mit Wasser. Ich will kein Gas, ich will frei für die Straße. Kriegspolitik, Militär, stopp die Panzer. Oh Mama, Mama, was soll ich dir sagen? Langsam werden wir alle verrückt.
Одно из направлений ваших исследований – это именно славянизм в немецком рэпе. Там немало слов, которые звучат стереотипно, как бы для славянизма, независимо, рэп это или нет. Хорошо, пацан, гулаг, дурак – это культурное заигрывание или какая-то новая форма самовыражения?
И то, и другое, я бы сказал. По крайней мере, что касается слова «гулаг», это я уже смог понять из текстов немецких рэперов, которые используют это слово, что они на самом деле не знают, что такое «гулаг». Что они используют ГУЛАГ как синоним тюрьме. Исторического понятия о том, что такое ГУЛАГ, нет. Есть только общее очень понятие, что ГУЛАГ — это, скажем, форма тюрьмы. То, что это совсем другая форма тюрьмы, скорее лагеря, и как это все выглядело и так далее, этого уже в текстах нет, и, скорее всего, рэперы об этом не знают. А другие же, скажем, более нейтральные слова, как там «хорошо», «пацан», «дурак» тоже и так далее, это и форма самовыражения, то есть показать не только с помощью прямого обозначения там «я украинец», «я русский», там «я поляк», а показать с помощью использования, скажем, таких кодовых слов. То есть это слова используются, можно сказать, как маркировка социального происхождения и этнического происхождения, какой-то своей миграционной истории. Показать, если я использую слово «пацан», ну, то это значит, что я из России, Украины, Беларуси, может быть, из каких-то других стран, скорее всего, из одной из этих стран. Там, если я умею играть в дурака и об этом читаю тексты, то это тоже значит, что я откуда-то там из постсоветского пространства, где абсолютно большинство людей, наверное, умеет играть в эту карточную игру и так далее. То есть это очень часто такие маркировки социального происхождения и этнического, и языкового. И там используются, как правило, именно такие одиночные слова или фразы, и фразеологизмы, как «пошел на». Я это вижу, потому что какие-то длинные предложения, например, там на русском или польском, которые используют рэперы, фанаты этого не перенимают. То есть они, может быть, понимают, что сейчас рэпер прочитал там 2 предложения на русском, но они это не перенимают, например, в свое общение там в чатах или в комментариях. Такие материалы я тоже исследую. То есть отдельные слова переходят и потом даже как-то изменяются в своем виде, как, например, из там, слова «брат» или «братан» такие прилагательные, как «братастиш» или «братиш», которые действительно уже не единично используются, по крайней мере, в письменной коммуникации, там, в разных чатах и комментариях. Много столетий во многих языках из разных языков приходят такие влияния и перенимаются слова.
А какой риск того, что русский язык вот в европейской культуре будет ассоциироваться именно в основном с криминальной эстетикой рэпа?
Если говорить про европейскую культуру, то я считаю, что такая опасность практически не существует просто. Потому что я пытался и пытаюсь смотреть на рэп-сцены других европейских стран, и вот этот феномен славянского лингвистического влияния на немецкоязычный рэп практически уникален в Европе. То есть в других странах есть какие-то отдельные исполнители. Например, во Франции есть один-единственный исполнитель под псевдонимом «Товарищ Юрий». Он, скажем, даже еще более радикально работает с этими стереотипами разными, как там Советский Союз, «Медведь», «Шапка», «Ушанка», там, КГБ и так далее. Он делает это еще более радикально, чем немецкие рэперы. Но он один такой во Франции. Там как бы нет такого целого движения. Потому что, например, сейчас у меня таких немецких рэперов славянского происхождения более 100 из немецкоязычных стран. И это уже целое движение. Это не какие-то единичные феномены. А есть там в Чехии один рэпер, за ним Михайлов, который из Украины. Он тоже использует очень похоже, как немецкий рэпер, вот эти слова там «пацан», «хорошо» и так далее. Но он тоже, он один-единственный, он не является суперзвездой в Чехии. А в Германии, в Австрии, частично в Швейцарии, это действительно уже целое движение. И поэтому то, что такая, скажем, криминальная эстетика, которая очень часто присутствует, там, «воры в законе», вот это все там присутствует. Во всей Европе ее не будет, и все-таки я бы сказал, что на данный момент, и я бы прогнозировал, что и в ближайшие многие десятилетия все-таки такая уже более классическая русская культура, как Достоевский, Толстой, Чехов и так далее, это все будет более подавляющим для всего, скажем, населения, чем все-таки хип-хоп или рэп, потому что, несмотря на то, что там, Битлз и Элвис, несомненно, суперзвездами были и сегодня ими являются, это не значит, что все их слушают. И то же самое будет и с рэпом, и с хип-хопом, и с этими исполнителями. Несомненно, многие из них уже сейчас суперзвезды и будут ими через 10-20 лет, но это не значит, что все их будут слушать. А вот с такой классической культурой, которая там 200-300 лет, будет еще многие десятилетия это оставаться более известным.
Sie wollen nicht mehr reden, alle Menschen am Beten, weil sie schießen auf jeden, Luft, Luftraketen, soll Gott euch vergeben, wenn plötzlich alle schießen, die gleichen Menschen, nur die Waffen sind verschieden, vielleicht eine andere Flagge, aber die gleiche Sprache, jeder Unkro, jeder Russe checkt doch, was ich sage. Aber ich kann's nicht verstehen, zwischen uns noch nie Grenzen gesehen. Aber plötzlich gibt es Grenzen. Plötzlich fliegen Bomben auf die Menschen und plötzlich fahren Panzer. Plötzlich fliegen Kampfjets, plötzlich siehst du Kinder mit Waffen aus dem Darknet. Sie nehmen uns das Land weg, unsere Heimat. Was für Westen, was für Osten, ich will Freiheit.
Die Augen eines Kindes, sie sind die einzigen, die weit sehen unter all dem Blinden. Die Herzen waren noch sauber, nicht von all dem Hass vergiftet. Ach, wenn du nur wüsstest, wie viel Tränen meine Kugel mitbringt. Jeder Post auf Social Media streichelt das Gewissen, aber bietet den Familien keinen Schutz vor Luftangriffen. Der Teufel lässt uns glauben, das Gute wird gewinnen. Doch wir alle bluten rot und am selben
Blau. Я думаю, что касается текста рэперов в школе, они, может быть, через там 30-40 лет отдельные тексты станут обязательной частью уроков немецкого языка, русского языка, английского языка, уроков музыки, но отдельные тексты отдельных рэперов. И из того, что исследую я, то есть тексты немецких рэперов славянского происхождения, их, соответственно, лингвистическое влияние на немецкий язык, на сленг молодых людей, может быть, 1, 2, 3 текста смогут это достичь и попасть в учебники.
Например?
Но, несомненно, например, можно включить текст Алексеша «Мама Украина, папа Раша». И этот текст обсудить в широком литературоведческом и социополитическом контексте, историческом контексте обсудить этот текст. Можно включить «One Night Stand» Петра Лабра в уроки английского, немецкого, в уроки музыки.
Мы тут называли разные страны, как есть рэп сегодня. Он есть ведь и в России. Когда в 2018 году Путин пошел на 4-й срок, и стало ясно, что он навсегда. Как на это отреагировал русский рэп, и как, в свою очередь, отреагировала власть?
Власть, то есть Госдума, отдельные депутаты Госдумы пригласили рэперов обсудить за круглым столом будущее рэпа и правительства. Потому что российское правительство, несомненно, до этого, но 2018 год стало таким первым официальным прецедентом действительно широкого общения между правительством и рэпом. И за этим круглым столом, собственно, результата никакого не было. Но результат был тот, что рэперам и правительству не по пути. Но результаты из этого разговора практически были очень весомыми и очень понятными. То есть последовали отмены концертов, последовали аресты рэперов. Первым таким рэпером, которого арестовали, стал Хаски. И с ним очень долгое время не было ясно, как он себя позиционирует. В принципе, 100% это до сих пор не ясно. Но сегодня уже можно сказать, что у него сильная тенденция есть не напрямую поддерживать правительство, скажем так. Ну, то есть у него были действительно очень критические тексты. У него был в том числе там один трек, например, прямо на день рождения Путина он выпустил клип. Весь клип, собственно, состоит в том, что там портрет Путина, который становится все старше и старше, и в конце концов уже умирает, и тело начинает разлагаться. И это как бы был трек на день рождения Путина. Но этот рэпер в том числе ездил с концертами на Донбасс. То есть его взгляды тоже поменялись. Сегодня он очень популярный рэпер в России при актуальном правительстве и в актуальной ситуации. Так и сложилось. Дальше, после 2018 года, российские рэперы разделились на две, можно сказать, условные партии. Одна партия — это те, которые стали критиковать правительство еще сильнее, чем до этого. Многие из них или сели, или уехали, или ушли, может быть, из музыки. И на тех, кто стал напрямую или косвенно поддерживать правительство, или, по крайней мере, не перечить правительству, и пытаться как-то обходить законы, обходить там требования и так далее, но все же так, чтобы не перечить правительству, не сесть, ну, просто там пишут дальше музыку для там вечеринок и все, типа, мы танцуем в клубе и так далее, и все хорошо. Но главное не упомянуть наркотики и алкоголь, потому что это уже опять тоже статья. Ну, их я отношу тоже к этой партии, которая осталась, которая или косвенно, или напрямую поддерживает. И у меня есть исследование, которое я еще не опубликовал, но оно уже готово, и я надеюсь, скоро будет опубликовано, а именно про упоминание Путина и Медведева в рэп-текстах в разных странах. С 2006 по 2024 год упоминание Путина и Медведева и в положительном или в негативном, или в нейтральном контексте в разных рэп-треках. И мы видим, что начали о Путине читать в 2006 году. И до 2012 года исключительно негативно, то есть критиковали его как политика. С 2013 года, 2014 года эта тенденция начала меняться, и появились вот синим, мы видим, и положительные высказывания о Путине, и потом Медведеве частично. И мы видим, что в 2015 году, после 2014 года, вышли исключительно положительные треки о Путине и о его правительстве. И начиная с 2019 года, то есть когда вот он уже прям начал свой 4-й срок, с тех пор очень много треков в очень многих треках он упоминается. И как мы видим, ну не 50 на 50, ну, может быть, 70 на 30, что в 70% случаев он, как правило, критикуется рэперами, и в 30% случаев о нем говорят положительно. И то есть мы видим действительно такую очень сильную тенденцию поляризации, что касается российского президента и его упоминания в рэп-треках. Ну, интересно то, что это не только русский рэп. Я анализировал, нашел упоминания вот в этих странах. То есть Россия на первом месте, естественно, 75% почти. Потом Германия и Украина на втором месте, там около 7%, Польша и Беларусь. Ну и далее идут единичные упоминания, которые я бы сейчас не сказал, что там очень весомые. Там по одному упоминанию в Хорватии, там в Северной Македонии, в Сербии, в Греции, Франции, UK и в Австралии. Но вот эта первая пятерка очень интересная, что Россия, потом Германия, Украина, потом Польша и Беларусь. Страны, в которых Путин упоминался или упоминается.
На вопросы Марины Охримовской отвечал филолог Алексей Тихонов, исследующий в Университете Цюриха языки европейской молодежи. Звучали треки рэперов Алексеша, Capital Bra и Хаски. С вами прощаются продюсер программы «Культурный дневник» Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Кубышки капитала ГБУ, потные подмышки капитана ГРУ, новые дворяне при погонах ФСБ. Сопли кокаина на казенных ТСП. Фото пожелтело, будто фантикаракул. На нем Михалый Фанч, рядом антикваракул. Петербург, два числа на обороте. Прячу фотку в Питерню и растворяюсь в переходе. Личка из капистской тусовки. Нички в колумбийской тушевке. Сотни филиалов в кущевке. Отвали хрущевки. Забившись под дуски и шконки, мы читаем рэп для сибирской сестренки. Для костей бронированная яхта, солнечные зайчики в кишечнике шахты. Я скользу как водомерка по улице Кабирова, где спят у Ротенберга. Далекий мечей, как Сургут, нефть и газ. Там-то тут, я тречу, как третий глаз. Эмигрирую на съемную отмышку, анонирую на бывшую подружку. В полумраке, полумесяц, полумаске сидит, как я готовлю себе кофе полутора.